Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с клириком храма Рождества Христова на Уралмаше, отцом Дмитрием Моисеевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бог благословит.
Батюшка, вот сейчас мы едем на молебен на месте не убиения, но на месте том, вот, который станет символичным, когда детей выбросили как мусор. Высокий какой-то глобальный смысл вот этого события, наверное, все равно не случайно Господь попустил такое, чтобы вот мы все-таки опомнились и как-то что-то начали предпринимать.
Действительно, проблема, которая является, наверное, в нашем обществе проблемой номер один, это проблема детоубийств, она тщательно скрывается в сознании людей, хотя это самый массовый вид убийства, но о нем меньше всего говорят и меньше всего думают. Почему? Потому что эта индустрия, она организована таким образом, что убийство производится скрытно от глаз, от общества. И даже те женщины, которые совершают детоубийство в государственных или частных клиниках, они, по сути дела, не видят тех младенцев, которые абортируются. И их совесть как бы успокаивается мыслью, что это не дети, это какая-то часть тела там, или какие-то зародыши еще неодушевленные. На самом деле вот Господь в этом случае всему обществу показал, что абортированные младенцы или нерожденные младенцы – это дети, и их смерть как минимум достойно человеческого отношения к их телу, отношения к ним как к людям. И что мы должны, конечно же, с сокрушением сердца относиться к смерти любого младенца до рождения, будь то преждевременные роды или выкидыши, или будь то аборты. Это потеря нашего собрата или сестры, которая не родилась, не приняла святое крещение, не увидела свет Божий, не имела в этом мире никаких радостей вообще, никакого невозможности даже проявить себя с хорошей или с плохой стороны. То есть лишены были всего практически. И для неверующего человека это может показаться простая хирургическая операция, вот, которая не имеет никакого значения. Для человека верующего должно быть осознание того, что в вечной жизни души этих младенцев всегда будут. Всегда они будут присутствовать в духовном мире и обличать вот этот грех. Душа человеческая бессмертна, человек начинает жить с момента зачатия. Поэтому, когда совершается аборт, то душа вот этого младенца нерожденного, она переходит в иной мир, и в этом ином мире будет пребывать вечно. В каком месте это? Господь ей определит это место. Для нас это не столь важно. Важно, что эта душа будет обличать беззаконие, которое совершило было на земле. Беззаконие со стороны родителей, со стороны, в общем-то, врачей, совершающих эту операцию, и со стороны общества, которое равнодушно к миллионам вот таких убиенных младенцев. И вот те младенцы, которые были обнаружены на Серовском тракте, они являются, ну, можно так сказать, как бы представителем вот этого собора невидимого миру вот этих вот душ невинно убиенных детей. И перед всем нынешним обществом, и российским, и мировым обществом обличает вот этот грех детоубийства.
Вот если брать правовой аспект, например, вот мы как-то с вами беседовали по поводу гендерных законов, то есть какие-то зацепки у защитников этого права человека и так далее, чтобы, ну, продвигать их. Тут вот, казалось бы, ну, вообще никаких нету. То есть их любимые права человека попираются, нарушаются, потому что раз уж права, то права и у тех, кто еще не рожден.
Право на жизнь, самое главное. Право на жизнь, да. Право.
То есть, ну каким образом им удается все-таки вот доказывать, что мое тело, мое дело, что это права женщины решать, и ее права важнее, чем права малыша?
Я считаю, что удается благодаря наличию в обществе двух качеств. Это утрата совести и утрата здравого смысла. Что касается утраты здравого смысла, это любому школьнику, изучающему биологию, сейчас уже известно, что жизнь начинается, человек или другого живого существа начинается с момента зачатия. Вот когда эта клетка оплодотворена, когда возникает зигота, уже образуется новая жизнь. И об этом, как ни странно, в наше время знают даже школьники. С другой стороны, у нас существует законодательство, в котором разрешено убивать жизнь человеческую до рождения. То есть вот в данном случае есть простое логическое противоречие. С одной стороны, у нас введен мораторий на смертную казнь для преступников, совершивших тяжкие преступления, убийства там, и прочее. С другой стороны, у нас совершенно невинные младенцы, нерожденные, могут совершенно спокойно быть убиты, причем на общественные деньги, общественные, так сказать, врачами такой практики, которые находятся на государственной службе. То есть здесь, ну, мне кажется, явно признак шизофрении общества. То есть общество находится в ненормальном сознании, потому что одной рукой мы боремся за решение демографических проблем, материнский капитал вводим, там другие меры предпринимаем, другую финансируем аборты наше общество через систему медицинского страхования. Но это все государственная система. Система, поддерживаемая государством. И здесь, на мой взгляд, есть серьезные проблемы вообще со здравым смыслом. Как можно построить нормальную жизнь, если в обществе со здравым смыслом не все в порядке? Что касается отсутствия совести, то ну, все взрослые ведь так или иначе понимают, что это совершается убийство детей. Но настолько эта практика вошла в жизнь и стала порочным такой правилом, что оправдывается словами «ну все так делают». Вот если бы у нас на улицах убивали бы людей, бы просто так вот за здорово живешь, то убийца, наверное, тоже бы говорил, так все же так делают. И, конечно же, вот эта распространенность этого греха, она привела к тому, что общество наше поражено кровавой круговой порукой, вот таким всеохватывающим постабортным синдромом, то есть большинство людей подспудно осознают, что они замешаны в убийстве. И не в одном, даже не в двух, и не, даже не в трех. Но чтобы, так сказать, совесть их была спокойна, они это оправдывают распространенностью греха. Но все ведь так делают. Во-первых, когда слышишь такую фразу, хочется сказать каждый раз, остановите человека и сказать: «Нет, не все». Не все делают аборт. А те, кто делают, они должны, ну, в общем-то, перед своей совестью все-таки дать отчет, на основании чего они решаются поднять руку на невинного младенца. Пусть он еще не родился, пусть он в чреве матери. Какие такие веские есть, существуют обстоятельства, которые оправдывают это действие? Кроме того, надо помнить, что каждый человек в этот мир послан для того, чтобы совершить добрые или злые дела. И за все поступки, за все дела, которые совершил человек в этой жизни, он будет давать ответ перед Богом. Ну и в заповедях Господних мы знаем, есть такие слова: «Блаженные милостивы те, яко те помилованы будут». И наоборот, суд без милости, не сотворивший милость. Вот если бы эти слова звучали в душе каждого человека, который собирается так или иначе соучаствовали где-то убийства, если бы в человеке был страх Божий, он вовек бы не согрешил. Как известно случай, митрополита Макария Московского Иоанн Грозный попросил прислать какую-то душеполезную книгу. И он послал ему чин погребения усопших. Иоанн Грозный был в недоумении и как-то высказал свою, так сказать, досаду. Говорит, я же тебе просил какую-то книгу полезную, душеполезную послать, а ты мне что послал? На это святитель Макарий ответил, если бы каждый человек читал эту книгу постоянно, то век бы не согрешил. То есть если бы каждый человек понимал, что жизнь на этой земле – это временное пребывание, и вот-вот скоро каждый из нас даст ответ перед Богом, то такие уж тяжкие грехи, как убийство ребенка, посланного человеку в дар от Бога, убийство того, кого мы называем образ и подобие Божие, на это бы ни один человек не дерзнул. Если мы вспомним историю России, сравнительно недавнюю, то еще в начале 20 века убить дитя в чреве считалось страшным грехом. Вот. Помимо того, что это было уголовно наказуемое преступление, в обществе это считалось душегубством. То есть душегубство не в том смысле, что душа только младенца погублена, но и человек, совершающий такой тяжкий грех, душу свою губит. Действительно, в настоящее время стал им известен такой феномен, как постабортный синдром. По-старому это муки совести. То есть совесть начинает обличать человека, решившийся на такой шаг, и, не находя оправдания, приводит душу в такое состояние гибельное. То есть душа болеет, душа, так сказать, находится в таком смертном мучении. Вот. И это мучение, к сожалению, если человек не найдет в себе силы искренне покаяться, с Божьей помощью как-то врачевать это тяжкий грех, то после смерти только усилится. Потому что человек будет лишен тех благ, которые временно Господь дает каждому человеку в этом мире. Как сказано, и солнце посылает Господь на праведных и неправедных, и дожди. То есть те блага, которые есть в этом мире, они даны каждому человеку, не взирая на то, доброе оно или злое. Но по смерти от каждого отнимется вот те блага, которые мы пользуемся в этом мире. И останется только то, что совершил человек, чем его душа украсилась, в хорошем или в плохом смысле. И вот это будет служить человеку вечность. Так вот, представим, что человек украсил себя убийствами. Каково этой душе в вечной жизни будет пребывать? В постоянных муках совести за совершенно тягчайшие грехи. И вот вторая причина детоубийств в нашем обществе – это отсутствие совести, то есть проблема с совестью. У нас общество, которым, можно сказать, потеряна совесть в этом отношении. Убить ребенка – это гораздо более такой поступок нормальный, нежели даже ограбить человека на улице. Если ограбить человека на улице – это тяжкий грех. А сходить в абортарий, совершить аборт – это нормальное явление. Так жизнь такая, объясняют. Если бы каждого человека грабили бы, объясняли бы, это жизнь такая тяжелая, неоткуда деньги брать. Человек бы не понял, почему это тяжелая жизнь, а я должен быть ограблен. А если убить младенца нерожденного, это действие, оно вполне оправдано. Потому что жизнь тяжелая. Но эта жизнь тяжелая почему? Потому что человек грешит. Все тяжести, которые приключаются в этой жизни земной, они являются следствием грехопадения. Поэтому, умножая грех, человек не решает проблемы своей жизни, а только жизнь свою делает еще более тяжелой. То есть здесь уже действует лукавство дьявола, которое человеку предлагает одно, а в итоге получается совсем другое. То есть лукавое внушает человеку, например, самоубийцы, ты наложи на себя руки, и тебе будет хорошо. На самом деле, сразу после смерти начинаются вечные муки, потому что такой человек уходит без покаяния из жизни. Также и в случае с абортами. Дьявол внушает женщине или там родственникам ее, сделай аборт, и хорошо будешь жить. А на самом деле, если это происходит, то начинаются муки совести, начинаются проблемы в жизни, в семье, распадаются семьи, возникают проблемы со здоровьем, начинаются душевные страдания, и вместо облегчения человек испытывает только еще большую тяжесть. Таким образом, детоубийство является одним из самых распространенных форм обмана дьявола человека. Если самоубийство у нас совершается где-то 40 тысяч в год по стране примерно, то аборт у нас совершается по официальной только статистике от 1 до 1,5 миллионов. И каждый аборт, это он происходит не без участия дьявола. Потому что дьявол, он человека-убийца от начала. То есть от самого начала человеческой жизни дьявол ненавидит человека и желает его погибели. Поэтому детоубийство является таким очень универсальным и легким способом дьявола достичь своей цели – погубить образ Божий, погубить руками других людей. То есть здесь он одновременно добивается того, что человек не имеет возможности родиться, принять крещение, стяжать благодать Божию и уподобиться Богу в добродетелях. А с другой стороны, те, кто участвует в детоубийстве, тоже свою душу губят, становятся противниками Бога, как и он сам противник Бога. То есть самый серьезный грех, самый распространенный грех, самый тяжкий социальный порок, общественный, у нас не только не уврачован, не раскаян, но даже о нем стараются и не говорить. И вот случай, который произошел совсем недавно у нас на Серовском тракте, это что были обнаружены тела вот этих младенцев, он, конечно, вскрывает вот этот глубокий нарыв в нашем общественном ненормальном сознании и в нашей ненормальной совести общественной. Вот Ниневия покаялась в вретище пепле и была оставлена Богом, хотя пророк Иона по Божьему повелению предсказал гибель Ниневии. По сути дела, здесь перед нами не пророк Иона, здесь перед нами младенцы убитые, погубленные, умершие. Но они, как пророк Иона, все наше общество призывают к покаянию. Господь еще долго терпит, Он долго терпит наши грехи. С 1920 года, когда у нас детоубийства были узаконены, еще не погубил наше общество. Вот. Но не надо думать, что долготерпение, которое мы видим, дается людям для совершения еще новых грехов. Не для этого Бог терпит, а для того, чтобы мы покаялись и исправили жизнь свою общественную. И я думаю, что придет время, когда в нашем Отечестве вновь убийство детей во чреве будет страшным преступлением, страшным деянием, которые, как во все времена решались, там некоторые, да, но единицы, но которые будут отвержены и общественным мнением, и общественной совестью. Вот. И я думаю, что если мы добровольно не придем к этому покаянию, к этому исправлению, то Господь, конечно, найдет средства, может быть, такие и болезненные средства, и горькие средства, лекарства для того, чтобы наше нездоровое общество привести в более здоровое состояние. Но тогда уж, если будет такая вот терапия, как говорится, жесткая, нам надо осознавать, что мы этого достойны. Потому что нам Господь дает время для исправления, для врачевания, для покаяния, но мы его, к сожалению, пока не используем должным образом. Поэтому Господь может и горькие лекарства нам прописать. Вот этого нам надо, я считаю, бояться, потому что действительно, ну, беззаконие уже превзошли всякую меру человеческого разумения, вот дальше уже просто некуда. И я думаю, что общественное наше сознание, которое так долго эту проблему скрывало и таило, оно вздрогнуло, когда вот Господь просто показал всему нашему обществу, всему миру вот мерзость такого бесчеловечного отношения к человеческой жизни нерожденных младенцев. Пора нашему обществу начать говорить об этом открыто и честно, и тогда наше общество станет более здоровым.
Батюшка, но наша либеральная пресса и либеральные деятели, им нужны какие-то вот конкретные правовые доказательства того, что мы имеем право требовать запрета абортов. То есть они у нас сейчас есть.
Если говорить о правах, то надо начинать говорить опять честно, прямо, без всяких мудрований, о праве на жизнь. Вот предложить им лишить их права жизни, вот этим защитникам там, абортного законодательства, и вы сразу видите, какой вой поднимется. А почему они имеют право на жизнь и даже отстаивают эти права, да, человеческие, а другие вот эти нерожденные младенцы, они этого права на жизнь не имеют? Объясните, какая логика? Тогда человека, значит, общество можно разделить на тех, кого можно грабить, насиловать, убивать, и на ту часть, которую грабить, насиловать, убивать нельзя. Где же логика тогда? Какие еще права нужно этим защитникам прав, если какие юридические обоснования, когда основное право на жизнь эти дети нерожденные не имеют?
Батюшка, эти женщины-феминистки, это что, просто дурочки обманутые, то есть вот которые стоят вот с этими плакатами «Мое тело, мое дело»?
Не, ну, то, что касается их тел, в общем-то, это они сами вправе лечить или калечить, но дело в том, что младенцы в утробе матери – это уже не их тело, потому что они отличаются, как минимум многие из них, полом, генетическим набором, это 100% отличается. Совершенно может не совпадать группа крови, возрастом отличаются и многими другими вещами, которые не позволяют сказать, что младенец в их чреве – это их тело. Даже если говорить чисто с биологической точки зрения, но они забывают, что в этом теле, которое они из себя извергают таким вот страшным, жестоким образом, есть еще душа, которая не является их душой. Это душа совершенно самостоятельная, душа младенцев, которые вот в этом маленьком тельце находятся. Она не является душой матери. Поэтому они должны помнить не только о теле, которое убивается, но и о душе, которая живет вот в этом крохотном маленьком теле. Поэтому феминистки, я считаю, это легион, так сказать, сатанинский, который следует тому же принципу, который дьявол последовал. Это непослушание Богу. Это женщины, которые не хотят элементарные заповеди Божьи выполнять. А какие? Это плодитесь и размножайтесь, населяйте землю, обладайте ею. Вот, эту заповедь они не хотят выполнять. И не хотят выполнять заповедь послушания мужу. Как после грехопадения, ведь Бог сказал жене, поскольку ты сделала это, то есть подвигнула своего мужа совершить этот грех, то в муках будешь рожать детей своих и к мужу будешь иметь влечение, то есть будешь как бы зависима от мужа. Находиться будешь в послушании мужу своему. Вот. То есть вот это непослушание Богу, которое проявила Ева, прежде чем проявил Адам, она врачуется послушанием женщин мужу. Вот. Так вот, феминистки, они вот эти две заповеди не хотят соблюдать. Вот их, вот вся причина их деятельности, их мотив. Это противление воле Божией, противление заповедям Божьим, противление тем естественным законам, которые положены в их природе от сотворения мира.
Батюшка, сейчас, значит, получается, что лукавому невыгодно, чтобы возникла общественная дискуссия и начался этот разговор, потому что в этой дискуссии, в этом споре все равно здравый смысл должен победить. И власть, высшая власть в нашей стране должна осознать, что запрет на аборты – это неизбежная вещь, единственная вещь, которая может спасти Россию. Потому что я так понимаю, что без этого нашей стране не выжить. Потому что если мы будем развиваться экономически, как угодно строить храмы, но продолжать убивать детей, у нас нет шансов на спасение.
Да, и тогда в один миг все может быть уничтожено праведным гневом Божьим. Потому что вот это вот противоречие между благоденствием живущих на земле и страданием тех невинных младенцев, которые убиваются этими, ну, сытыми, довольными, благоденствующими людьми, которые, в общем-то, благоденствие построили на крови своих детей, оно в один момент может переполнить вот эту чашу терпения Божия. И тогда уже не будет времени ни для покаяния, ни для исправления. Там будет уже время суда праведного, нелицемерного, нелицеприятного, без взирания должностей, регалий, званий, материального положения, вот, каких-то общественного признания. Каждого Господь будет судить тогда праведно, строго. Но зачем людям дожидаться вот этого дня, как сказано, он есть тьма, да, искушает собой дела всех живущих на земле в этот день. Нам время жизни Господь дает для покаяния, для того, чтобы мы постарались исправить вот эти вот неправды свои. Вот в Откровении Иоанна Богослова ведь говорится об этом, что о мировой войне, да, что погибла треть человечества, в Откровении Иоанна Богослова предсказано. Но все равно люди не покаялись ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в прелюбодеяниях своих. То есть вот человек, который желает себе блага, он все-таки должен задуматься, видя вот те страшные такие вот факты, которые мы наблюдаем, вот, когда выбрасываются сотнями тела вот этих вот младенцев мертвых. И, конечно же, дьяволу эта ситуация невыгодна, потому что он любит дела свои совершать во тьме. Как мы уже говорили вначале, что все делается тайно, чтобы скрыть от света, от сознания вот эти все дела. Господь говорит, кто я свет принес в мир, но вы не идете к свету, потому что дела ваши злы и боятся вот это освящения. Вот этот пример как раз, что как только вот немножко вот Господь показал, приоткрыл вот эту завесу тайны над этой индустрией смерти, все содрогнулись. А если бы он открыл дальше, больше все показал? Ведь когда в Беслане была трагедия, вот первое, о чем я подумал, что ведь Господь милосердный, неужели он не мог бы, ну, отвести эту трагедию? Ну, вот эти боевики бы где-то на, ну, форпосте бы, ну, задержали бы, как бы, там бы началась бы перестрелка бы, там, ничего бы этого не произошло бы, в школе бы, не пострадали бы дети, вот, не погибли бы. Ну, вот, почему Господь милосердный, человеколюбиво допустил вот это до такой трагедии? И вот единственный ответ у меня, как верующий человек, возник, что чтобы показать нам, всему нашему обществу российскому, сколь мерзок грех детоубийства. Вот Господь вот так вот показал нам в течение этих дней, когда эта трагедия продолжалась достаточно продолжительное время, все видели это по телевизору, показать, как мерзок грех детоубийства.
То есть, получается, мы все не лучше этих боевиков.
Ну а как? Боевики убили там, ну, вот несколько десятков человек. А мы, наше общество, убиваем вот, совершенно сознательно, убиваем официально от миллиона до полутора миллионов детей своих. Своих детей, понимаете? Мы же не совершаем там какие-то вот действия, чтобы чужих детей убивать. Мы своих детей убиваем. Поэтому, ну, вопрос такой... Лучше ли мы, чем вот эти вот боевики, которые сознательно пошли на вот это преступление? Ведь общество наше тоже совершенно сознательно идет на это преступление. И то, что совершенно четко противоречит заповеди Божьей, у нас узаконено. Вот есть закон человеческий, который согласен, совпадает с Божьим законом. Слава Богу, по многим положениям вот, закон соблюдается, там не укради, там и так далее. А есть те законы, которые противоречат, просто находятся в прямом противоречии закону Божьему. То есть, по сути дела, это беззаконные законы. И вот законодательство в сфере охраны жизни нерожденных младенцев в нашей стране. Это пример вот таких вот беззаконных законов. То есть человек гражданский, неверующий, может, конечно, ориентироваться на эти законы, но для верующего человека, я считаю, это закон, он недействителен. И даже в основах социальной концепции Русской Православной Церкви там и говорится, что когда гражданские законы вступают в такое острое противоречие с заповедями Божьими, с божественным установлением, то верующий человек должен ориентироваться на закон Божий все-таки в своих действиях.
Продолжение нашего разговора с отцом Дмитрием Моисеевым слушайте в следующее воскресенье. Попробуем вместе разобраться, какие действия нам сейчас предпринимать. Храни всех Господь!